Добрый день. Меня сегодня попросили говорить на очень возвышенные темы. Здесь есть кто-то впервые на нашей лекции, поднимите руки. Есть гости, первый раз. Ну что же будем делать? Ну хорошо. А сразу говорить на возвышенные темы непорядочно. Да, таков этикет. Необходимо создать атмосферу, обстоятельства, то есть какая-то культура этому служит, отношения уже какие-то должны быть, доверие. А так вот просто утверждать какие-то возвышенные вещи — это неэтично, ни с того ни с сего. Ну, поэтому будем следовать культуре, и тем не менее надо затронуть эту тему, прийти к этой теме, поскольку она обещана, божественная тема, семья. Собственно, вся человеческая цивилизация, она проходит три этапа в целом. Я опираюсь на ведические знания древние. Изначальный источник знания существует на планете — это Веда. Веда сама описывает себя, свою историю. Не нужно ничего придумывать, откуда она, кто ее пересказал. Все описано в самой Веде, Веда. Есть русские Веды, индийские Веды. Мы их так сейчас называем исторически. Или археологически, или как-то еще. Но сама Веда, она не имеет происхождения земного. Она не принадлежит какой-то нации. Она не русская, не индийская, не казахская, не американская. Нет, она духовная. То есть это знание ведическое, оно единое для всех живых существ и для всех условий, обстоятельств Вселенной. Это вселенское знание. Вселенная — это единый организм. Вот это и описывает Веда. И какую часть этой Вселенной, то есть этой жизни мы занимаем в этой Вселенной, роль наша человеческая описана, предназначение человека, как есть роль у каждого живого существа, у человека тоже есть своя роль. Ну и вот мы сейчас об этом с вами поговорим, потому что мы забыли эту роль. Мы забыли, собственно, и в этом наша главная функция — передавать эти знания своим детям, потомкам. Преемственность. Семья — это преемственность. С точки зрения веды. Это не просто биологическое какое-то устройство, система, как вот животное рожает детей, человек рожает детей, но тут есть большая разница между человеком и животным. Биологически полное сходство, но а внутренний смысл совершенно иной. Вот это веда. Она вкладывает внутренний смысл, раскрывает суть явлений, суть самой жизни, суть семьи, суть отношений родителей, почему, собственно, существуют родительские отношения, это ученые не могут объяснить. Вы тоже не знаете, что это такое. Вы просто чувствуете и по наитию действуете, но вы не знаете, что это за явление, зачем это нужно, материнские чувства или отцовские чувства, почему существует такая связь, как мы называем род, и зачем он нужен, откуда он идет и куда. Это знание утрачено. Мы опираемся на наши просто биологические, как бы, чувство по наитию это понимаем. Я вот мать, а я отец. Я так чувствую, но я другого не знаю. Не понимаю, что это такое. Так же, как я мужчина и женщина, но не понимаю, что это такое. Я просто чувствую себя либо мужчиной, либо женщиной. Это все, что я могу понять сейчас. В современном мире. Но веды с начала творения существуют. Я не думаю, что вы должны в это поверить сразу вот с первой лекции. Можете поулыбаться там, ну, подумать про себя. Но мы просто говорим, что в ведах это описывается, это утверждается. Потому что нет другого способа передать это знание как утверждение. Знаете почему? Ведические утверждения не поддаются экспериментальному опыту. Не поддаются. Не за пределами эксперимента. Вы не можете экспериментировать и доказывать эти вещи. Допустим, описываются размеры Вселенной. Вы не можете проверить. Даже имея современную оснастку электронной техники, микроскопов, телескопов, космических кораблей, спектральных анализов, распадов ядерных и прочих этих вещей, которые сейчас на вооружении науки, вы не сможете доказать это, потому что эти способы слишком незначительны, мизерны, ничтожны для измерения таких единиц, как вечность, допустим, как источник всех энергий. Вы не можете к этому прийти экспериментальным путем. В самой Веда говорится, что смертным это не дано понять, потому что они могут понять только до границы смерти что-то. За эту границу они не могут перейти. Ни то, что было до рождения, не знают, ни то, что будет после смерти, не знают, что было. То есть мы все рождаемся Невежество описывается в ведах. Все живые существа. Поэтому единственный источник знания – это родительская преемственность, семейные традиции. Если они утрачиваются, утрачивается весь смысл цивилизации. А что это означает для человека? А это значит деградация. Потомки начинают принимать наркотики, принимать спиртное, с проститутками, семьи распадаются, слабеют отношения, разводы, родители, дети, все страдают, все неуверены. Это значит распад, деградация. То есть, другими словами, человек не способен жить как животное. Он наделен очень тонким, чувствительным разумом и сердцем. Наделен, поймите это правильно, это уже есть от рождения природы в этой форме жизни. Наделяется каждый человек особыми достояниями, качествами для определенной цели. Если он не использует это для этой самой высшей цели, он деградирует, утрачивает это. Ну и как бы не к лицу, понимаете? Человека как свинья, но не к лицу вообще. Но не идет. Мы ожидаем от человека чего-то другого, возвышенного, великого. Ну, самого лучшего, собственно, мать — это самый большой доброжелатель своего ребенка. Она как раз и видит все в своем ребенке самое лучшее. А ребенок самое лучшее в своих родителях. Посмотрите, ребенок в своей матери отца видит Бога. Они для него всемогущие, лучшие, знающие, понимающие. Понимаете, он уже наделен этим разумом понимать сверхъестественную силу и доверять ей в лице матери и отца. Понимаете, что это такое? Это не биологическое происхождение, на самом деле. У собак таких нет вещей. Понаблюдайте, если вы хороший, естественно, так сказать, испытатель, или естественно, знания, или биологию изучаете, или химию, или физику изучаете, вы не найдете у животных таких крепких отношений, как у человека, глубоких. Поэтому убийство человека, убийство животного — разная ответственность по этой причине. Или кто-то назовет другую причину. Если можно животное убить и съесть, почему нельзя убить и съесть человека, скажите? Видите, вы понимаете, есть разница. А в чем эта разница? А многие не могут даже объяснить. Вот просто я чувствую, что вот нельзя меня убивать, а вот его можно. Но если вы так думаете, если вы так думаете о себе как о превосходящем живом существе, вы тоже совершаете ошибку. Превосходящее означает отец и мать, и больше никто. Если вы превосходящий враг, вы не человек, вы человекообразный зверь. Поймите, человек — хозяин природы, царь природы, но это любящий хозяин природы, имеется в виду. Это не тиран, это не бандит с большой дороги. Это не тигр разумный, не хищник разумный. Это наделенный высшими добродетелями человек, заботливый, любящий, мудрый. Вот что такое человек в высшем смысле слова. Вот кого мы ожидаем в нашем мире. Вот таких людей, которые позаботятся обо всех нас, приведут нас к какой-то истине, к процветанию, к счастью на самом деле. Без обещаний, а на самом деле. То есть, собственно, мы ожидаем с вами родительской заботы сейчас, несмотря на то, что вы сами родители. Потому что это божественная энергия. Вот она. Поэтому вот в многих религиях именно так объясняется, что Бог — это отец твой. Ну, потому что мы начинаем понимать это. Он не отец. Не материальный отец, это совсем другое. Но это сравнение наиболее как бы близкое к пониманию Бога. Вот вы чувствуете с отцом связь, ведь он же любит вас, заботится. Ради вас он жизнью пожертвует. Пожертвует настоящий отец. А мать тем более. Вот Бог такой же. Так говорится в некоторых писаниях о Боге, что в мире. Но на самом деле это не совсем так. Если мы заглянем в Веды, изначальные книги, где подробно описываются все эти характеристики божественной души и сверхдуши, мы видим, что в духовном измерении там нет Отца, потому что это вечное измерение. Там нет родителей и детей. Мы души, мы вечные, и Бог тоже вечный. И там есть понимание расы, вкуса служения, любви к Богу. Любовь означает служение. Ему скорее служит там как равному, как даже подчиненному, как мать служит сыну, потому что хотят служить. А отец означает, я у него выпрашиваю что-то. Поэтому наиболее близкая концепция для материалистов — Бога Отца, потому что Отца я что-то могу попросить, он мне что-то даст. А духовная концепция — я отдаю, но не прошу ничего взамен. Это совершенно противоположная вещь. И, собственно говоря, здесь мы, в этом мире, когда рождаемся, Мы обучаемся отдавать. Это самое трудное для человека, наделенного природным эгоизмом, вышедшего из биологической природы, наделенного удивительным сознанием, учиться отдавать. Вот мать — это первая святая, первый святой в жизни нашего опыта, который все отдает ребенку. Собственную кровь в форме молока, она так устроена. Это человек. Она делает это сознательно, смотрите, она становится святой по отношению к своим детям. Это колыбель цивилизации. Начало цивилизации, святая мать и святой отец. То есть в роду должны быть святые люди, хотя бы в рамках рода. Мы сейчас уже даже не говорим за пределы рамок этих других, что, потому что сейчас люди даже о своем роде позаботиться не могут, не говоря уже о чужих, так сказать, людях. Чужих не бывает, детей, говорится. Все дети — это дети. И тем не менее, сейчас для нас, современных людей, хотя бы род свой восстановить, хотя бы восстановить положение матери, отца и детей, и вообще понять, что это за обязанности, что это за отношения такие. Если вкратце говорить о ведах, то вкратце, что это огромный объем знаний, там много прикладных наук, это же институт прикладных духовных технологий, здесь столько возможностей практических, и медицина, и искусство всевозможные, и астрология, будущее. Можно много что узнать из вед. Столько удивительной информации. И изучить сейчас все веды не представляется возможным. Даже язык, на котором они были записаны, нужно изучать примерно лет 12 человеку. Если вам за 30 лет, то вам уже поздно изучать санскрит. Считается, мы уже прошли этот этап, и можно даже не обращаться к санскриту. Я не знаю санскрит хорошо, что-то знаю, что-то понимаю в санскрите. Хотя, ну, как бы изучаю это уже не один десяток лет, но я не специалист в санскрите, изучаю его по-другому немножко. Через практику духовную. Это другой способ изучения санскрита. Не лингвинистически, а духовным образом. Если вы возвышаете сознание, вы постепенно обретаете эти понятия санскритские автоматически. Начинаете понимать больше синонимов, антонимов, то есть вы начинаете видеть по-другому все эти понятия, которые сложны в слова, в звуки, при помощи развития самого сознания уже. Это так же, как ребенок учится говорить. Если сознание развивается, он заговорит. Вот такой способ есть. Но я не говорю на санскрите. Я читаю переводы литературные, я читаю комментарии, у меня есть духовный учитель, который в цепи преемственности духовных учителей, это мой духовный отец. Вот. А я получаю знания таким путем. Это мой процесс. И если вкратце говорить, о чем же говорят веды? Кто-то читал Библию от начала до конца, от корки до корки? Поднимите руки, если кто-то читал, не бойтесь.
Ну, не от начала до конца.
Ну, что-то мы читали, да. Вот. Два человека от корки до корки прочитали. Здесь присутствующих около 100 человек. Значит, 2%. Хорошо. 2,5%. Хорошо. Кто прочитал Коран от корки до корки, поднимите руки. Боже мой, куда я попал? Ну и о чем же мы с вами говорим тогда? 50 страниц. Ну вот видите, есть продвинутые, они на первых рядах сидят и не боятся, видите. Вот. А там на Камчатке не сидят, ничего не читали, ничего не знают вообще. Да, ну что будем делать с вами? Тогда как же мы будем общаться, ты не понимаешь? Ведь Библия такая толстая книга. А ведь говорится там всего лишь об одной вещи. Не буду говорить, какой, не записывайте. Потому что у вас будет свое мнение, должны прочитать книгу. Вы готовы все быстренько записать, запомнить. Прочитайте, не поленитесь, пожалуйста. Священные книги все прочитайте, которые есть. Любая священная книга, которая попадется вам под руку, не случайно под рукой, читайте ее. Иначе мы с вами превратимся в кошек и собак. Я вас уверяю, вы увидите это сами на своих потомках и сами это скажете даже. Не я это скажу. Я не хочу вас обижать. Но вы же сами потом скажете. Сами скажете, это же скоты, это выродки какие-то, а не дети. А про своих же так скажете. Потому что же вы им передадите-то, если вы не читаете священные книги? Стыдоба.
Трудно читать.
Ну и что, что трудно? Легче читать, легче сериалы смотреть, понимаете, Санта-Барбара. И вы это передадите детям, ну и потом скажете, откуда эти выродки взялись. А они взялись оттуда, из Санта-Барбары. И многих других произведений современных, сексуальных. Вся культура стала сексуальной, поймите, нечего передавать вообще. Она передает сейчас вот именно вот эти инстинкты, вот эти тонкости вот этих ощущений, все тонких и грубых сексуальных ощущений. Больше ничего. Но мы-то сегодня собрались не для этого. Мы хотим понять колыбель цивилизации. Откуда мы выпали вообще, с какой колыбели? Ведь мы же человеческие существа. И у нас еще есть время исполнить свое предназначение важное. Итак, первое, что нужно, подняться с животного уровня на уровень человеческий. А затем с человеческого уровня на более высокий божественный уровень. Это три этапа цивилизации. Животный уровень все очень просто. Законы очень простые у животных. Закон — это то, что я хочу. Это сознание животного. Все. Там нет, в принципе, никакого закона. Книг для них не написано, не нужно. Они управляются инстинктами. У каждого животного определена своя пища, дана определенная физическая сила и тип разума определенный. У каждого свой. И так приводится все в порядок. А то только пищей можно порядок установить, потому что они не всеядны, они вот едят то, что им предназначено, эти животные, живые существа. Все, уже есть какой-то порядок. Это делает сама природа, сверхразум. Вселенная об этом заботится. Мы не знаем, как это, кто этот порядок установил. Говорят, Бог, его разум. Природа подчиняется его разуму, она это устанавливает, эту природу. Различные типы существ, они друг друга едят, конечно же, но они так и поддерживают свою жизнь в целом на планете и во Вселенной. Не знает даже об этом. Инстинкты. Неосознанная жизнь. И когда человек живет на поводу только своих желаний и хочет делать то, что он хочет делать, становится вором. Он живет среди людей и думает, как же кого обокрасть вообще? Обокрасть. Как же стать богаче, чем эти люди? Как же иметь вот лучшие вещи, чем у того человека? А как же найти красивее жену, чем у того человека? Они погружаются в зависть, начинают конкурировать. Это животная цивилизация, где мира не найдете. Нет, если вы в одну комнату запрете дюжину собак вместе, мира там не будет, они перегрызутся. На этом уровне мы не можем строить никакой мир ни в семьях, ни в обществе, ни в политике, ни в экономике, потому что это энергия вожделения, которая управляет животным. Если мы попадаем в плен энергии вожделения, мы не можем жить в мире. А мир – главное условие для человеческой цивилизации. То есть цивилизация животных не может жить в мире, это ее определение. Они воюют по поводу и даже без повода. Знаете психологию собаки? Собака держит кость в зубах. Вот мудрецы говорят эти вещи. Держит кость в зубах и смотрит на свою тень и думает, ух ты, надо отобрать эту кость у него. Вот собачье мышление. Тень только видит, даже свою тень видит. И такое вожделение, что он, ух ты, завладел моим куском. Как иногда отец смотрит на сына, ух ты какой! Я тебя кормлю, я тебя поддерживаю. А ты кто такой вообще? Собачье мышление. Или ребенок вырастает, говорит, папа, все, я имею право на наследство, законное, подаю в суд на тебя. Тоже собачье мышление. У них нет родства, а родство это понятие не биологическое, а духовное. Ведь мы же на всю жизнь родственники. Найдите хоть одну собаку, которая на всю жизнь помнит родственные отношения. Они их быстро забывают. Тигры, другие звери быстро забывают эти вещи. Они не живут постоянно. Они вырастают, оставляются, и все, они потом быстро все забывают. У них нет такой памяти сердца, описано в Пуранах. Память сердца такого человека. Мать — это его понятие пожизненное у человека. Вы знаете, что такое плохая мать, в смысле, какой-то опыт, вы знаете, как это какую-то боль приносит на всю жизнь человеку. На всю жизнь. А один развод сколько приносит боли? На всю жизнь оставшуюся. А один плохой ребенок всю жизнь портит. Ведь ложка меда, ложка дегтя, бочку меда легко портит. Вот это наша человеческая жизнь. Нам нужно, чтобы все было правильно. И родители, и дети, и муж, и все остальное. Но для этого мы должны знать, что такое человеческая цивилизация, формулу мира. Это главный момент, что мы говорим, а уже не животной цивилизации, а человеческой, нужны миротворцы. Человек — это миротворец, он приносит мир и гармонию вокруг себя. Поэтому он должен иметь определенные знания. Знания, которые дает ему природа от рождения, божественные знания. Мы с вами утратили божественные знания, теперь мы возвращаемся к этому. Как бы, наша жизнь заставляет нас интересоваться этими вещами, я бы сказал так. С другой стороны, если бы у нас было бы куча денег, возможно, бы мы не интересовались этим сильно. есть отвлекающие факторы. Допустим, для жадного человека или завистливого человека вообще трудно понять то, что сейчас мы обсуждаем. Если мы будем взращивать в себе зависть или жадность, мы будем отдаляться от этих вещей. Знаете, что, например, в американской культуре у мужа и жена свой счет финансовый, у них у каждого свой отдельный счет. Там другие представления о семье, о родстве. Один человек когда-то выиграл, я точно сумму забыл, но больше 200 миллионов долларов выиграл в какой-то лотерею. Таких случаев было два в Америке, мне говорили, за всю историю. Вот один из них известный. Он даже опубликован, этот случай. Один человек, вы простой средний американец, у него семья, жена, дети, любящий отец, то есть хороший работник, все в порядке, собственно говоря. Обычный нормальный человек. 200 с лишним миллионов долларов в лотерею выиграл, его показали по телевидению, вся Америка поздравила его, так сказать. Жена сказала так: дорогой, по закону, ты должен сейчас полсуммы на мой счет перечислить, потому что я твоя жена. Вот у них такие законы. Но муж сказал: прости, дорогая, давай разведемся, я тебе не могу половину суммы отдать. Потому что деньги повлияли на него. Он решил лучше отказаться от жены, чем от денег. Человек сразу изменился. А ведь он женился на этой женщине. У них дети были. Они же были семьей. Но поскольку в этой культуре ценится именно материальное достояние, он, воспитанный в таком духе, решил, что это ценнее и важнее. Зачем мне делить такую сумму со своей женой? Я могу найти другую жену и при этом не потерять никаких денег. Я могу развестись по закону, найти другую женщину, жениться, и мои все деньги я сохраню. И найду еще лучше. А жена тоже хотела деньги.
Но ведь
женщины, вы хотите сказать, хорошо, примем этот, примем эту точку зрения, что все из-за жены было, так. Мы дополним с этой стороны, с этой регуляцией дополнения, значит, что все, жена была виновата на самом деле, муж был святым, просто не хотел делиться деньгами. А так был нормальный человек. Но жена была такая жадина вообще. И сказала: вот если ты мне полсуммы не дашь, я с тобой разведусь. Он сказал: ах так, ты все из-за денег, тогда ты виноват, разводимся, все, деньги мои. Ну, такая лучшая интерпретация. Хорошо. Затем он развелся, сумма у него все осталась, он начал жить. Да? Так люди понимают жизнь. Потому что вот хочу это, пожалуйста. Это хочу тоже, пожалуйста. И вокруг у вас только друзей появляется сразу же, понимаете, когда у вас деньги. И он почувствовал себя таким большим человеком, таким важным. Слава пришла, вся Америка на него смотрела. Такой удачливый человек, смотрите, столько денег выиграл, ни за что, без всяких усилий, а бывает же, вот везет дуракам. Острова, яхты, самолеты, там не знаю, что там, только в планах и не было. Но самое удивительное в этой истории, что за 2,5 года он прокрутил все деньги. Вы спросите, как можно за 2 года прокрутить 200 с лишним миллионов долларов по тем временам? Сейчас, может быть, это копейки уже из-за кризиса, я не знаю. Но по тем временам это было не просто состояние. Это была настоящая сумма. Прокрутил за 2 с лишним года. Это сенсация была. В Америке все объявили этот результат. Люди поражались. Но как он шиковал, это нужно было видеть, конечно. Потому что он думал, что теперь у него столько друзей. Сколько у вас друзей без денег? А вообще ваша жена с вами останется, если вы деньги не будете зарабатывать? Подумайте об этом. У вас есть отношения? Это так и проверяется. Потом в жизни вы обязательно столкнетесь с этими проверками. То будут деньги, то не будет денег. Вот выживете или нет. Посмотрите, каковы ваши истинные отношения. Сколько у вас друзей останется, когда у вас ни копейки нет. Вот это и есть ваши друзья. Вот ваша мать такой друг, прежде всего. Мать — это биологический родственник, самый близкий. А жена — это не родственник. Биологический. Не родственник. А кто это? Кто такая жена, вообще скажите? В Библии говорится, в священных книгах, что это одно тело, муж и жена. Это не родственник. Это лучшая часть вашего же тела. Это воплощение вашего же разума. Поэтому вы не можете отказаться от жены. Так же, как с матерью не бывает разводов, так и с женами не бывает разводов, если это жена. Но сейчас мы потеряли такую связь, и мужчина не уверен, что жена — это лучшая часть его тела. Еще его разум, к тому же, который должен слушать. Это худшая часть тела. И совершенно неразумное существо. То есть есть разные точки зрения на этот счет. Сейчас мужчины и женщины спорят, ссорятся, есть феминисты, там разные не делятся сейчас на партии, эмансипации и прочие, есть споры по всему миру. Каково же положение женщины, истинное в этом мире? Нужно ей давать свободу или не нужно ей давать свободу? Как вы думаете, мой вопрос к вам? Нужно давать свободу женщине? Или не нужно? Ну, женщины, вы должны знать этот ответ на вопрос. Нужно давать свободу? Не нужно? 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 Не нужно? Не нужно? Кто за не нужно, поднимите руки. Кто за нужно? Примерно равное количество. Ведь у нас тоже есть две партии здесь. Хорошо, мы расскажем, что говорят веды, и я думаю, что понравится двум партиям, и тем и другим. Потому что веды прекрасно умиротворяют наш разум. Женщинам свободу давать не нужно. Им нужно давать любовь. И любовь должна их ограничивать в свободе. Это приносит счастье женщине. В детстве ее контролирует любовью отец. Он не дает ей свободу. Ты моя дочь. Должна быть самой лучшей. Туда ты не пойдешь. Этого делать ты не будешь. Об этом даже не думай. И дочери это нравится. Отец защищает. Потому что он любит ее. А в молодости это муж, он ей говорит то же самое, правда? А что? Об этом даже думать не смей, не так ли? Туда смотреть, не смотри туда. Этого не делай. И ей это нравится. А в старости дети заботятся с ним точно таким же образом. Все дают ей любовь. И таким образом ограничивают ее свободу. Любовью. Это природа женщины, которая она стремится выйти замуж, иметь детей. Зачем? Чтобы кто-то ее контролировал. С точки зрения любви и заботы. А мужчинам нужно давать свободу или нет? Попробуйте не дать ему свободу. Он скажет, это что, любовь? Это золотая клетка. Это невозможно для мужчины. То есть у него другая природа. У него природа достигать каких-то высоких целей, великих целей. Вот. Эти великие цели должны знать и мужчины, и женщины. Женщина сама туда не пойдет. Одна. Но если туда идет муж, она пойдет за ним, и она поможет ему. Если туда идут дети, она поможет. Она помощник, вдохновитель, направляющая сила. И лидирующая сила — это мужская сила лидирующая. Если вы даже лидер, вам нужна поддержка, не так ли? Иначе вы не сможете быть лидером. Поддержка общества. Также, если мужчина лидер, нужна поддержка всей семьи. Нужно разделять его взгляды, его стремления, ценить высшие цели. Поэтому человеческая цивилизация начинается с того, что есть цели выше, чем просто заработать деньги, поесть, поспать, совокупиться и жить в комфорте. Благосостояние, как мы сейчас говорим, материально. Это начало целой человеческой цивилизации. Человек начинается с религиозности, со слепой веры просто в Бога. Потому что человек не знает Бога. Ему дана только вера. Он еще этого не знает, обычный человек. Но обычный, благочестивый человек, естественно, богобоязненный человек. Он на веру может принять такую вещь. Это говорит о его благочестии. Потому что, если вы не богобоязненный, не принимаете хотя бы теоретически существование божественных сил, кем становится такой человек? Вы должны сами сказать. Он становится снова животным, совершенно верно. Все можно. Помните, братья Карамазовы? Достоевский пишет. Алеша говорит. Как? Если Бога нет, так это означает, что все можно? Такой вывод Достоевский делает. Да, все можно. Но сейчас есть такие законы. Но даже если есть законы, все равно все можно. Можно же манипулировать даже законами. Человек сейчас очень искусен в этом. А ради денег и выгоды, ой, что сейчас творится. Сейчас многие преступления покрываются законом даже. Вы знаете это лучше меня. Потому что все можно на самом деле. Если есть деньги, почему нет? Если человек богат, он может себе позволить. Я видел одного человека отвратительного в своей деградации. Но он сказал, ну я же богат, и мне это можно. Потому что я очень богатый человек. И для меня это позволительно. А кто-то думает, что он занимает очень высокое положение в обществе, для него это тоже позволительно, видите? Как говорится, большой вор проходит свой закон, маленький вор застревает. Представьте, такая большая дыра в стене огромная, вы на слоне туда проезжаете, а хвост за вашим слоном застревает. Это образное представление нынешнего времени. Когда люди возвращаются к животной цивилизации, возникают парадоксы культуры, что семья становится источником страданий, можете представить? А общество источником войн и кризисов, ужасов. Войны — это ужасы, концлагеря — это ужасы. Это в обществе людей, прямо где мы живем, в нашем обществе происходит. А семья — источником страданий, сильнейшей боли, несчастий, травм психологических. Это нынешний век Кали называется, в ведах предсказывается вот эта вот культура современная, как она упадет с этой точки зрения, с точки зрения духовных отношений в семьях. Потому что мать и отец — представители Бога. Если у нас нет концепции Бога, в принципе, то кто такие мать и отец? Да никто. Это временное благо, понимаете? Я вырос, они мне больше не нужны. Есть такое понятие в ведах, как веревочная лестница для таких людей, бессердечных. Веревочная лестница означает, что я на ней могу забраться туда, куда мне нужно, а потом она мне не нужна, могу ее сбросить. Это мои родители могут быть. Это мои учителя в школах. Это те старшие, которые мне когда-то помогали. Теперь они мне больше не нужны. Я достиг своего. Я отбрасываю эту лестницу. Вот к чему приходит. Что эти отношения не постоянные, не вечные, так говорится. А душа ведь вечна. А означает, что мы должны научиться вечным отношениям. Духовным отношениям. Вечные отношения поддерживаются возрастающей любовью. Запомните это. Возрастающий, не угасающий. Мы знаем, что такое угасающая любовь. Все песни про это поют сейчас. Была любовь, и завяли цветы, и листья опали, и любовь ушла, все. Теперь нужно новую любовь начинать. И она также увянет когда-то. То есть все увядающее, розу увядает, дома разрушаются, время так действует. И мы думаем, что любовь имеет такую же увядающую материальную природу. Тело старится, любовь тоже уходит. Не уходит любовь, а трансформируется. Любовь не может покинуть человека ни в каком возрасте. В любви все возрасты покорны. Она нематериальна. И как же нам жить всеми, чтобы эта любовь возрастала, трансформировалась вверх от тела животного к человеческой культуре, где есть вера, верность, надежда, любовь, к божественной, где мы можем видеть непосредственно божественную энергию и общаться с Богом. Это уже не религия, это наука. Этот мир считается научным только потому, что можем непосредственно с ним вступать в отношения, изучать его. Бог — это такая же реальная энергия, как этот мир. Только более реальная, потому что этот мир временный, а мир Бога — постоянный. Этот мир иллюзорный, на самом деле. Ненадежный. Он распадающийся, это тело разлагающееся, говорится, которое мы имеем, из слизи, из плоти, из костей, из крови. Оно постоянно распадающееся тело. Пока есть тут сознание, душа в этом теле, оно поддерживает, вырабатывает новые элементы, чтобы заменить старые элементы. Элементы разложения, это обмен веществ. Но по сути дела это тело как поток меняющийся. Мы меняем тело в течение жизни 10, 11, 12 раз. Полностью. В процессе обмена веществ тело меняется через каждые 7-11 лет. Это утверждение биологов, я не знаю. Кто-то наблюдал за этим. Все полностью тело меняется. Пока есть сознание, происходят эти процессы поддерживающие. Как только сознание покидает тело, все, останавливается обмен веществ, оно распадается на остальные части. Быстро. Быстро, уже через несколько часов, через час-другой вы чувствуете, запах идет. Все. Все, либо в холодильник, либо куда-то, но это тело, оно ненадежное. Не думайте, что это какое-то надежное прибежище в нашей жизни. Оно так тонко устроено, все эти капилляры, все нервные системы, один капилляр, и все, и вам конец. Да, так случается сейчас. Через инсульт проходит сейчас каждый четвертый человек. По статистике. Инфаркты, что-то вроде этого. Сейчас мы достигли, знаете, больших успехов в саморазрушении. И с точки зрения медицины, с точки зрения экономики, политики, личной жизни, и даже с точки зрения собственного ума. Смотрите, какая разрушительная сила сейчас здесь дремлет у нас. Сколько негативных мыслей, зачем они нам нужны, скажите, с которыми мы живем. Живем, не зная делать, что с этим, с моим характером собственным делать, как жить с самим собой вообще. Никто меня не понимает. Никто меня так не любит, как я хотел бы. Да и я никого так не люблю, как хотел бы. Что же мне мешает? Вот этот самый ум, мой характер. Они женятся и думают, о, столько наслаждений. А как же быть с характером, смотрите? Мы не можем его изменить. Мы быстро разводимся или надоедаем, или начинаем ссориться, и не знаем, как жить дальше. Все труднее и труднее. У нас же это написано просто на лицах. Это не так-то просто жить семейной жизнью. И все с этим согласятся. Хотя на самом деле брак должен быть благословением. Чего же мы счастливы в браке? Но не думай, что счастье — это какая-то легкая вещь, что можно просто наслаждаться жизнью. Нет, нет. Наслаждаться жизнью мы не будем с вами, будем трудиться. Но счастье будет духовное. Материального счастья не существует. Материальное счастье — это мгновение какое-то. Например, взять сексуальное наслаждение. Ну и сколько оно длится? Очень коротко. Вот и все. Это материальное счастье. Память о нем остается и поселяется в уме. Человек думает об этом в уме и тоже наслаждается, но в уме. Но само наслаждение, поесть, допустим, то же самое. Вот пища проходит через язык, вкус чувствуете, проглотили уже, вкуса не чувствуете. Это же быстро все происходит. Потом наполнили желудок, тоже с какое-то удовлетворение. Плотно так, знаете. Потом сила пошла какая-то. Эта сила пошла, хочется общаться, разговаривать, куда-то сходить, на кого-то посмотреть, в отношения вступить. Это какие-то мгновения. Но для того, чтобы просто вот поесть 3 раза в день или поспать с кем-то, нужно столько трудиться. Думаете, это адекватно? Вот вы берете, 1 раз вступаете в секс, а потом рождается ребенок на всю жизнь. Это соизмеримо вообще? Плата. Вот как природа устроена. То есть, собственно говоря, наслаждаться материальной энергией мы не можем по-настоящему. Это какие-то мгновения, вот какое-то ощущение, чувство, причем это наслаждение сексуальное, оно означает выход энергии, не приобретение, а потерю энергии. Все наоборот. Вы истощаетесь быстрее так. Это особенно мужчин касается. Знаете, что такое истощенный мужчина? Не старый, а истощенный, утомленный. Вот этими мыслями, наслаждениями материальными, озабоченные деньгами, кризисом, вот этим материальным подножным кормом. Знаете, что такое этот мужчина? Это мужчина, который имеет слабый разум. Он не может понять и различить, где истина, где ложь. Сбитый с толку человек. Запутанный называется. Сейчас вот мужчина означает запутанный человек. В современной как бы цивилизации эталон мужчины это такой запутанный, замороченный человек, который борется сам не знает за что. А потом, как выясняется, за деньги, за женщины, больше ничего. Как животное фактически получается. Эти боевики сейчас они делают там западные, один и тот же сюжет. Какой-то там парень, который может проламывать, значит, кулаком стены, и какая-то рядом красотка, вот и все. Они то дерутся там вместе, то совокупляются. То стреляют, то совокупляются. И весь фильм вот так вот чередуется, и люди смотрят на это все. Думают, какой фильм потрясающий. Колыбель цивилизации просто, понимаете? Но это же наша сейчас культура становится, это же наше воспитание. Мы говорим, какое-то сейчас влияние оказывает наши семейные традиции. Если мы это не изменим в нашей семье, то тогда что же мы с вами добьемся-то? Куда мы придем? Вы скажете, но мы не такие. Ну, не спешите. Вы это тоже все знаете и видите. А ваши дети больше этим будут интересоваться, чем вы. А вы сможете проконтролировать их? Не сможете, видите. Вы их не оторвете от компьютеров. Вы не способны на это полностью. Но если мы добавим духовную составляющую, да, это возможно. Это написано в Бхагавад-гите. Если дадите более высокий вкус, человек сам откажется от низшего вкуса. Без борьбы. Без борьбы. Если вы имеете этот вкус, духовный вкус, если вы имеете настоящие отношения, то куда он пойдет? В компьютер или к вам? Почему он к вам не идет, а в компьютер идет? Сейчас, знаете, эти технологии как захватывают умы детей. Они уже сейчас создают, ну, на пороге уже кое-что создано в этом направлении. Фильмы голографические. Это не 8D даже. Это. То есть представьте, если мы сейчас будем показывать голографический фильм, то вы увидите, что вдруг сюда заходит Алла Пугачева. Я вот ее встаю, конечно же, уступаю место, она садится сюда и начинает петь перед вами. И вы натурально видите, что Алла Пугачева к вам пришла в гости. Только почему-то она вас не слышит и не видит. Она просто как будто какую-то роль исполняет. Это фильм, голографический фильм, где фантом, как живой, объемный, приходит к вам, образ. И еще запахи излучаются в это время и впрыскиваются в помещение, даже 8D, правильно? Иногда кресло ваше трясется, или водой что-то брызгает, и вы чувствуете, что настоящая Алла Пугачева, на яхте мы с ней путешествуем. Вот они к чему стремятся. К чему люди стремятся? К иллюзии. Создавать новые-новые иллюзии. Я помню один рассказ, я прочитал его еще, когда учился в школе. Этот рассказ был про любовь. Ну, странный рассказ был. Там описывалось одно туристическое судно, лайнер, который делал круиз по островам Океании. Такие райские острова, там, знаете, люди отдыхающие, на этот лайнер должны прийти в туристическое, значит, путешествие. И там всегда они видели каждый день на палубе за столиком сидела молодая пара. Они были два красивые, как ангелы. Молодые, великолепные красоты, их улыбки, их жесты, их взгляды. Они смотрели только друг на друга целый день. Никуда ни одного взгляда не бросали. Они что-то иногда там пили, разговаривали, обменивались там какими-то вот сладостями. То есть они общались. И все люди ходили, весь этот лайнер, и смотрели на них и думали, какая любовь, какая пара. Потом мне рассказали, что вы знаете, мы видели интересную пару в этом круизе. Это фантастика. Такой рай, эти острова, эти пальмы, это море, там такая любовь. Такую любовь вы никогда не видели. Они вообще ни о ком другом думать не могут. С утра до вечера. И такие прекрасные. Это была рекламная кампания. Эти люди были наняты за хорошие деньги. Играть в эту любовь. Не играем ли мы с вами в эти игрушки? На самом деле мы любим. Или мы просто пытаемся любить, или надеемся полюбить. Надежда — это хорошо, если она сбудется. А если это несбыточная надежда, что нас ждет? Вы знаете, нас ждет сумасшествие. Если не сбываются надежды нашей жизни, нас ждет полный крах. Мы не переживем этого. Поэтому веды говорят, ни одно желание не должно быть напрасным. Тогда вы здоровый человек. То есть, и мы говорим, отвлекитесь от жизни в чувственных наслаждениях, комфорте и благополучии, благосостоянии. Совершайте аскезы. Контролируйте чувства. Поднимайтесь на духовный уровень. Это непросто, но это необходимо. Этому обучайте. Если вы контролируете свои чувства, если вы знаете, как жить в верности, и как развивать эту любовь через служение, через заботу, и тогда вы можете научить это своих детей. Это начало цивилизации. Божественной цивилизации, где люди могут жить, не совершая никаких сверхусилий, чрезмерного труда не требуется, как сейчас. Чрезмерный труд, смотрите, сколько работает сейчас техники, сколько сжигается горючего, сколько нужно усилий, чтобы просто получить свою зарплату. Ни одно животное так не работает. И пищу свою получает каждый день. Ни кризисов, ни голода у них нет. А в прошлом природа была еще круче, описывается веда. В другие эпохи, потому что человек был другой. Человек здесь делает погоду. Не погода делает человека, а человек делает погоду здесь. Климат — это реакция на деятельность человека. На Земле, во всяком случае. Так описано в ведах. Земное устройство очень тонкое. На самом деле температура на поверхности планеты неизвестна ученым, почему она такая. Если вы подниметесь на самолете на 10 тысяч метров, какая-то температура. Минус 60. Вы где бы вы ни были? Минус 60. Видите, одинаковая температура. Поэтому на поверхности Земли может любая температура, зависит от условий, которые вы создаете. И где-то называют парниковый эффект, еще чем-то. Нет, нет. Это ваш образ жизни, например. Отвечает за это, за температуру, за эти катаклизмы и все остальное. И, конечно, есть еще сама природа по себе, которая не зависит от человека, но что-то и зависит от человека в мире. Что мир будет таким, каким мы его сами создадим. В том мире, в котором мы сейчас живем, он создан был человеком, не Богом. Мы в собственном творении живем. И наши потомки продолжат это. И от нас зависит, как они это будут делать. Ад они создадут или рай создадут. Или это будет обитель Бога здесь. Бога пригласят. Это зависит от того, как будут жить наши потомки, воспитанные нами люди. Если в этом смысле нам нечего дать, то забудьте о наших надеждах. Лучше сразу откажитесь, чтобы потом не переживать. Не будет то, что вы хотите, потому что для этого нужно вложить сейчас в сердце этих детей то, что вы на самом деле хотите получить. Ваши мечты вложите в своих детей. Но мы должны знать, как это сделать. Если мы вложим эгоизм, мы получим от них эгоизм. Если мы вложим жестокость, ложь, получим от них то же самое. Что бы мы ни вложили, мы получим именно той меру, которую отмерили им, говорится. Точь-в-точь. Что посеешь, то пожнешь. Яблоко от яблони далеко не упадет. Поэтому просто надеяться на светлое будущее, ничего не делая в этом плане, в родительском плане, неразумно. Не по-человечески это. Человек должен понимать законы природы, законы кармы. Что такое качество материальной природы, гуны материальной природы, что такое время, что такое душа и сверхдуша, что такое это Вселенная. То есть мы должны быть образованными людьми. Не просто иметь профессиональные навыки, чтобы зарабатывать бумажки эти. И покупать, продавать и манипулировать. Это называется современное образование. Как извлечь пользу, выгоду для себя? Это не образование. Нет. Это животное образование. Животные так живут. Более того, современные ученые вам скажут, учитесь у животных. Они обезьяны следуют, чтобы человек учился у обезьяны. Не так ли? Теория Дарвина провозглашает, что мы же произошли из низших видов жизни. Не верьте в это. Человек не произошел из низших видов жизни. Вы уверены, что ваш отец обезьяны? Когда-то был. Ваш прадед пятикантроп или кто? Да вы же обидитесь, если я назову вашего прадеда пятикантропом или обезьяной. Вы же не хотите этого. Нет. Как говорится в священных книгах, по образу и подобию человек был создан. Это особый замысел, особое творение. Что только человеку дано преодолеть эту биологическую природу и подняться на духовный уровень. И это цивилизация. Итак, колыбель цивилизации. Мать и дитя. Отец, мать, дитя. Хорошо. Туда уже вложены, заложены божественные принципы. Как мы говорили, ребенок автоматически принимает авторитет своих родителей, когда рождается. Потому что в его понимании это образ божественной мать и отец. Что такое божественный образ для эгоиста, ребенка? Тот исполняет все желания, как только этого захочу. Ребенок не говорит, он просто и мать медитирует. Что там, откуда? Не всегда угадывает, но чаще всего угадывает. Я помню из детства, мать угадывает. Я ведь чувствовал разницу, сестра подойдет или отец подойдет, ничего не поймут вообще. Чего он орет, непонятно вообще. Мать подошла, раз, рукой туда-сюда, все понятно, все, тут же. Поэтому я требовал только мать, никто мне не нужен был, требую мать, все. Отец подходит, не хочу отца, мать пусть приходит. Я часто этим злоупотреблял, как ребенок тоже. Просто не хотел делать, и все, пусть мать делает, требовал просто, чтобы мать это все делала. Хочу спать, ложусь на пол. Я 10 лет себе лежу. Уже я большой. Но таково отношение матери и сына. Мать должна все делать. Вот все. Эгоизм есть такой. Мать, она же сама знает. Пусть сама стелит. Я почему должен стелить? И мать служила мне. Все мои желания исполняла. А теперь, когда у меня есть разум какой-то, свой разум и опыт, я делаю то же самое, потому что к своей матери. Я готов исполнить любую прихоть. Потому что она мне это дала. Она мне не говорила: ах, ты такой эгоист, вот не буду тебе ничего делать, все. Иди сам, все готовь, сам все делай. Нет, она может обидеться на меня, я могу дурно поступить, она все равно пойдет готовить, не так ли? Все равно будет кормить. Между матерью и сыном разводов быть не может, никак. Никакая мать не откажется, ну, здоровая, нормальная мать, не откажется от сына. И она вкладывает эту свою бескорыстную такую материнскую любовь. Вот да, он эгоист, он плохой, он такой, ну, конечно, жизнь его научит. И даже когда жизнь его учит, она плачет, это так вот переживает за сына, все равно, за ребенка. То есть святой такой образ, знаете. Любит вас, какой бы вы ни были вообще. При этом она может быть глупа, не иметь никаких знаний. Но веды говорят, необходимы знания, потому что именно ваша материнская любовь может быть эксплуатируема. Если вы не уложите более высоких ценностей, более высоких божественных принципов, вот для этого вы должны сами иметь это в сердце, божественные принципы, что вы же служите не сыну, не дочери, вы служите Богу таким образом. Вот что такое образование. Не теоретическое, а служение, настоящее служение, но это ваше служение Богу, потому что ребенок пришел к вам из вечности. Вы это прекрасно понимаете, когда вы берете на руки это живое существо. Это не ваше существо, вы сразу это видите. У него свой характер есть, у него есть своя природа. Но он к вам пришел, это факт. И как люди интуитивно объясняют, говорят, из вечности пришел. Мы не знаем, откуда ты, вот, из какого-то мира он пришел ко мне. Вот это дар. Либо дар, либо награда, либо проклятие, не знаю что. Но вот я получил то, что заслужил. Произвел это на свет. Поэтому веда говорит, если вы хотите пригласить достойную личность, вы должны звать эту личность. Призвать ее сначала. Ум направить туда. Прежде чем вы будете зачинать ребенка, вы должны направить ум соответствующим образом. То есть настроить его на божественный лад. В Индии высший класс людей, образованные, самые высшие, которые знают веды, они знают, что перед зачатием ребенка медитация должна быть 2-3 часа непрерывной мужа и жены. Прежде чем они зачнут ребенка, это будет хороший ребенок. 2-3 часа медитации должно быть. Прежде чем зачатие, допустим, к зачатию. У нас с вами 2-3 часа, даже найти мы не можем для зачатия ребенка. У нас работа, у нас деньги, понимаете. Да и в эти глупости мы уже давно не верим. Медитация какая-то. Но то, о чем вы думаете в момент зачатия, воплощается в качествах вашего ребенка. Если родители в похоти зачинают ребенка, и ребенок рождается похотливым, а это означает, что его трудно воспитывать. Он с трудом принимает чей-то авторитет. Он всегда будет спорить, доказывать свое. Он конфликтный очень человек. Значит, слишком много вожделения у него. Он не может контролировать себя, правильно себя оценивать. Он думает, что он всегда прав, даже если старшие говорят об этом. И вы сталкиваетесь с собственным вожделением в образе ребенка тогда. И просто всю жизнь с ним начинаете воевать. Откуда он такой взялся вообще? Так вы же произвели его. Просто вы не знали, что дети так не делаются. Вы просто сексом занимались, а ребенке же вы не думали. Но и он теперь о вас не думает. Он тоже думает о себе, о своих желаниях. Он родился и живет, как вы дали ему возможность. Есть родители, которые напиваются на свадьбе, а потом зачинают ребенка. Еще одна проблема рождения. Это уже, конечно, любому человеку разумному известно, что не нужно пить на свадьбе или перед зачатием. Хотя бы уж на этом остановиться нужно. Хотя бы уж это. То есть думать не о чувственных наслаждениях, не быть в алкоголическом опьянении, не быть обиженным друг на друга. Иногда они обижены, но всех вступают. Ну и ребенок рождается обиженным, замкнутым. Характер такой у него, потому что зачатие такое. Махабхарате описывается эта история, как были зачаты Панду, Дритараштра и Видура. Из царской семьи, в императорской семье. Это великие личности, о них там вся Махабхарата повествует. Дело в том, что царь умер, не оставив нас потомков. И что продолжить род? Мать этого царя имела еще одного сына. Но этот сын был отшельник. Это был Вьяса. Он жил как отшельник в лесу. Отшельник, это, знаете, это страшно. Для мирских людей это. Если вы в лесу видите отшельника, вы убежите. У него нет этой вот цивилизованной культуры, лакированной. Он таков, каков есть. Отшельник — это тот, кто думает о вечном. Эту жизнь материальную, временную презирает. Он становится отшельником, как мы называем, монахами таких людей. Но он, живущий в лесу, в суровых условиях, он вырабатывает очень суровые качества. Он может вас проклясть или благословить. Но так что будьте осторожны, общаясь с отшельником этого на будущее. И она призвала этого Вьясу. Мать имеет эту власть. И сказала, царский род прервался. Ты единственный, кто можешь продолжить род. Должен вступить в отношения с его женами и оставить по ребенку, чтобы они потом возглавили царство. И она сказала, что в ведах это допускается в таких случаях. Если муж не может зачать детей, то брат его может зачать детей, если умирает преждевременно этот человек. То брат, и тогда эти дети считаются того царя. Можно считать так. То есть в ведах это предписано. Сейчас запрещены такие правила, не думайте об этом. Эта эпоха прошла уже. Сейчас слишком много вожделения, не нужно ни об этом даже думать. Это невозможность наслаждать чувства, это продолжение рода, исключительно есть цель определенная, причем великого рода. Но я всегда сказала, мама, я монах уже много лет. Я достиг осознания брахмана. Меня вообще не интересуют женщины. Или это политика, или это его царство, это временный мир вообще целиком. Я вообще живу в другом измерении, о чем ты говоришь? Как ты можешь мне такие вещи предлагать? Ты же понимаешь, чем я живу, ты же моя мать. Говорит, сынок, я тебя понимаю, но тогда цивилизация разрушится. Нам нужно достойное семя, чтобы создать достойных царевичей, потому что они будут управлять миром в будущем. И ты должен это сделать, это приказ матери. Я сидел, помедитировал, посидел. Медитацию увидел всех этих жен, сказал, нет, они никуда не годятся. Они не пара все. Они очень чувственные, они изнежены, царские особы. Их образование поверхностно. Это были великие царицы, знаете. Но Вьясадева, это Вьясадева. Он сказал, пусть год совершают аскезы, через год приду к ним. Год суровой аскезы, пусть постятся, молятся и все остальное. И ушел. Вот так, при таких условиях еще соглашусь. Они нечистые, даже ко мне даже подходить не могут. И царицы целый год совершали суровые аскезы. Но все они были на самом деле изнежены. И каждая из цариц, когда думала, что придет Вьясадева к ней, она просто дрожала. Вьясадева, отшельник, монах, знаете, лесной житель. У него один глаз, мой глаз, взгляд может испепелить вообще, если что. Его не купишь на всякие штучки, знаете, там, мой дорогой, типа того, что не пройдет номер. Ты самый лучший и прочее, знаете. Обнять, там, попросить денег немножко. Не пройдет никакие эти женские номера, не пройдут. Поплакать, ничего не добьетесь от Вьясадевы. И Вьяса пришел на назначенный срок. И сказал, хорошо, царицы могут подойти ко мне. Пришла первая. И когда Вьясадева вошел в комнату, чтобы с ней пообщаться, чтобы зачать ребенка, она, увидев его, просто побледнела. Уж такого она никак не ожидала. Она всякое уже была готова, но к такому не была готова. Она стала белая, как полотно вообще. Вьяса сказала, о, несчастная женщина, у тебя родится бледнолицый сын. Нет, сначала она закрыла глаза первые, простите. Закрыла от страха глаза, вот так вот просто сделала. И даже не открывала глаза. Говорит, слепой родится у тебя ребенок. Вторая побледнела до смерти. Она сказала, бледнолицый родится. А третья вообще не пошла, служанку послала туда. Испугала эту смерть. И вот третий родился очень возвышенной личностью. Служанка не боялась Вьясадевы. Она не была так образована, как изнежена. Она умела служить. А если вы служите кому-то, вы не можете этого человека ненавидеть. Служение означает, что вы принимаете любого человека через служение. Нет друзей и врагов. Так же, как ребенок, какой бы он ни пришел, но вы же служите ему, и вы принимаете через служение его, каким он есть, любого ребенка. Потому что служение связывает людей, забота. И в семье главное, говорится, не любовь, вот это человеческое, земное вожделение, а забота скрепляет союз. А сейчас мы ищем этой сумасшедшей любви, и как только она вот не прибавляется, уменьшается, мы разводимся, говорится, на сексуальной основе. А забота важна. И таким образом от умонастроения этих цариц Вьясадевы родились три великих личности. Дхритарашта, слепой царь, Панду, отец Пандов и Видура, их брат, был царским министром, советником первым всегда. Они дальше творили цивилизацию, там Махабхарата описывает уже дальнейшие события, как это все было. Ну, то есть там были очень строгие законы, правила, взаимоотношения двух полов в браке. Это была очень высокая культура. Они не встречались, когда им просто хотелось этого. По прихоти, по возбуждению чувств. Они всегда имели разум и знали, как правильно общаться, потому что результат общения — это будущее, это наши дети. То есть муж и жена — это не сожители, это не узаконенная проституция, это очень возвышенный божественный союз. Это и есть колыбель цивилизации. То есть отношения мужа и жены должны быть божественными, духовными. А вожделение, да, оно тоже имеет свое место быть для определенных целей, оно под контролем находится. Например, огонь. Огонь в доме должен быть. Без огня вы не сможете пищу приготовить. Электрический огонь, или лучше вот настоящий огонь, или камин, или печь. Но в печи огонь должен быть. Не где-то в другом месте, согласны? Но также вожделение должно знать свое место и свое время. И не больше нигде. Иначе эта энергия разрушает, как огонь. Спалит все. Сейчас эту джинну выпустили из бутылки. Пожалуйста, наблюдайте. Если вы пошли смотреть кино, и там нет ни одной голой женщины, ну и фильм какой-то неудачный, знаете. Но если фильм совершенно бестолковый, но там много было голых женщин, можно посмотреть уже на что-то, видите. Современная культура к этому приводит человека. И представьте, это все перекладывается потом на наши отношения в браке. Эти усвоены, так сказать, знания, так сказать, знания. А на самом деле это невежество. Поэтому животную культуру мы должны взять под контроль разумной, здоровой, цивилизованной жизни, здоровья. Если жизнь неконтролируема разумом, это болезнь означает. Это страдания телесные, умственные, физические, всевозможные. Если вы регулируемо питаетесь, регулируемо спите, работаете, отдыхаете, регулируемо общаетесь, медитируете, если у вас все в жизни есть этому место, вы будете очень здоровы, максимально здоровы. И во всяком случае, вы будете всегда иметь ясный разум. В любом возрасте. Живой, ясный разум. Если вы контролируете чувства, то будет много внутренней энергии. Если много чувственных наслаждений, вы быстро стареете внутренне. Это апатия, пассивность, леность некоторая. Страх изменить свою жизнь. Хотя и жизни-то никакой нет, но страх все равно есть, даже это потерять. Вера слабеет, разум слабеет. Внутренняя энергия называется слабеет, потому что слишком много энергии уходит на чувственное наслаждение. Все остальное внутри слабеет. Вот мы видим, что люди в 30-40 лет уже не способны ничего изменить в своей жизни, улучшить. Слабые становятся. Мы часто говорим, бросьте все интоксикации. Все улыбаются. Они даже не собираются этого делать. Потому что какой смысл? Это невозможно сделать. А что, это не самим трудно сделать? Не трудно. Просто вас слабит. Если вы не можете этого сделать, просто вас ослабли разумом. Через чувственное наслаждение вы потеряли силу разума, волю, принимать решения, чистые. Это лишь только первые шаги. Очистить свое тело, свой ум, вредные привычки, дурные устранить из своей жизни, дурные слова устранить, дурные качества устранить. Для этого требуется сила разума, внутренняя сила, мощь человека. Это только первые шаги к цивилизации человеческой. И это трудно сделать. Да, эти 10 заповедей невозможно просто выполнить сейчас. Как можно не убивать? Легче убить, чем не убить. Как можно не красть? Как не лгать? Можно ли это вообще так жить? Можно, если есть разум, сила разума. Итак, техника такова, что йога, контроль чувств, означает, что вы обретаете могучий разум. Вы теряете шансы наслаждать чувства, конечно же, но обретаете что-то более ценное. Что-то одно выбирается, либо наслаждение чувств, либо рассудок великий. Соломон был лучше всех царей Троецарствия, потому что Бога просил разума. И Бог ему ответил вслух, что ты единственный, кто попросил у меня разум. И ты будешь самый лучший царь, он сказал ему. И именно ты сделаешь самые великие дела, именно ты это сделаешь. Что ты попросил самое важное, что человеку нужно, это разум обрести. Другие просили богатства, победы над врагами, чего угодно, но ты попросил разум, Соломон. И восхищались все царства мира Соломоном. И приходили просто посмотреть, как он проводит суды, как он общается, потому что у него ясный, абсолютно чистый разум. Потрясал всех этот человек. Абсолютная справедливость означает. Он очень быстро решал любые судебные разбирательства Соломона, обладая таким божественным разумом. И веды говорят, что вы можете обрести такой разум через служение Богу, через контроль чувств. Это называется служение Богу по-другому. Технический контроль чувств. Но другое название — служение Богу. Когда служите себе, это потворство чувств. Служите Богу — это контроль чувств. Волю Его исполняете. Когда я читал из Библии о пророке Иеремии, вы читали Библию? Вы помните эту историю? Пророк Иеремия. А, вы еще не дошли до этой истории. Ну, вы дойдете, значит. Там есть такие страницы, которые читать трудно. Там, кто кого породил, там это не кончается. Нужно листать, кто кого породил. Трудная задача понять Библию бывает. Но также есть много интересных историй. Этот Иеремия, он родился в семье благочестивого, добропорядочного отца, который служил верой и правдой царю, был даже близок к царю, заслуживал внимания царя лично. И мечтал то, что его сын Иеремия станет таким послушным. И воспитал его в послушании. Был очень послушный, робкий человек. Он даже жениться не мог. Даже сделать предложение женщине не мог. Был очень-очень робкий. Он стал пророком, этот Иеремия. Потому что он услышал голос, который сказал, ты будешь говорить моими устами. То есть я буду говорить твоими устами. Ты должен будешь говорить то, что я тебе скажу. Иеремия так перепугался. Он даже убежал куда-то в степь, хотел от Бога убежать таким образом. Говорит, я же не могу даже сказать, как я могу. Нет, ты будешь разоблачать царей будешь, Иеремия. Он не мог даже просто вот слово вымолвить на публике. И отец добился для него особого расположения царя. Царь позволил Иеремии, сыну вот этого приближенного, провести жертвоприношение, возглавить. А Иеремия, когда видел, когда ягнятам перерезали горло, он лицо закрывал или убегал оттуда. Хотя был взрослым человеком. Он не мог видеть, как режут глотки живым существам. А тут его выбрали совершать, возглавить жертвоприношение, в руки нож ему дали, и животное тут уже поднесли, и эту жертвенную чашу. И он должен был этим ножом перерезать глотку этому животному. Ну а царь присутствует. Присутствует царя, то есть праздник и так далее. И Иеремия вот добился такой чести, отец для него. И он берет нож, и он вынужден, конечно, резать тут царь, и он очень робкий, он должен быть послушным. В это время он слышит голос, что он должен говорить. Скажи, что не погрязли в грехах все цари, и перечисли, в каких грехах точно не погрязли, что не обманывают, они о людях не заботятся, и то есть все не стало. Ну, то, что он сам увидел, скажи вслух прямо царю об этом. И скажи, что если они не изменятся сейчас, то придет войско из Вавилона и завоюет все их царство. Они потеряют власть. Все, Иеремия, говори. И он заговорил, голос был подобен его грому. Он сам не ожидал этого. Он все это и сказал. А потом ждал, что теперь с ним будет. Теперь конец. Все. Как сейчас царю? Убьют его сейчас на месте просто. Но царь очень любил его отца, что отец очень много служил этому царю. Он сказал, тебя мы хорошо знаем. А вот твоего сына первый раз видим. И сделай так, чтобы я его больше никогда не видел здесь. Так ему сошло с рук первое пророчество. Вот такие вещи происходят. Библия это описывает. Это называется на санскрите шрути. Потрудитесь немножко. Три вещи скажу. Шрути. Смотрите, не я. Ничего с вами не случится. Давайте немножко напряжемся. Три термина обсудим. Не так уж много. Шрути означает услышанное свыше знание. Смотрите означает то, что мы могли видеть исторически и запомнили это. Смотрите память означает. Вы видите в жизни история какая-то, события происходят, вы помните это. Или кто-то пересказал то, что увидел. Это смотрите называется. А не я означает логика. И все знание считается авторитетным, когда есть три вещи одновременно. Шрути, смрити, ньяя. Сейчас шрути нет у людей. Никто не слышит глаз Божий. Никто не изучает Священное Писание. Только вот один человек не дочитал Библию. И 2% вот еще, которые прочитали один раз, да, так я понял. И не поняли ничего, наверное, еще. Ну, что-то, конечно, поняли. Те, кто читали Библию, они отличаются от других. Это мой опыт. Или Коран, или любой другой, или Бхагавад-гита, любой Священный Писание. Если вы читали, вы уже отличаетесь от всех этих людей, обычных людей. Пожалуйста, прочитайте какое-то Священное Писание. Вы сами увидите. Это не какая-то шутка, не преувеличение. Читайте священные книги. Ваша жизнь меняться будет автоматически и в хорошую сторону, поймите это. Нам будет легко понимать вот эти глубокие моменты. У нас откроются другие возможности, другие фибры, которыми мы никогда не пользовались. Другие чувства. Освежится наша жизнь. Изучайте, читайте, не ленитесь. Любое священное писание, которое вы хотите, сами выберите. Я через Бхагавад-гиту перешел в другие священные писания. Меня воспитывали как атеисты, я никогда не читал никаких священных книг. Но гита мне казалась не священным писанием, а научным как бы писанием. Поэтому я ее и читал. А через это научное духовное писание я уже обратил внимание на другие священные книги, на Библию, на Коран и все остальное. Они открылись мне после Бхагавад-гиты. Потому что я вырос человеком не богобоязненным, но скорее имея философский склад ума. Поэтому я пошел через науку, через философию духовную. И так можно. Или при помощи веры, или при помощи науки, неважно, но прийти к духовному каждый человек должен каким-то образом. Шрути, все священные книги — это шрути. Коран что такое? Это шрути. Мухаммед услышал это все от Архангела Гавриила. 15 тысяч явлений за его жизнь, пророчеств. Передал ему Архангел Гавриил. И все это записано в Коране. И все, что было сказано, было правдой. И на практике подтвердилось. Это называется шрути, услышанное. Услышанное откуда? Оттуда. Шрути. Каждый человек должен иметь способность что-то, какие-то откровения получать. Это опыт каждого из нас. Например, вы как мать, вы же имеете эту интуицию, когда думаете о защите ребенка, вы начинаете предчувствовать что-то, не так ли? Вы же пользуетесь своей интуицией. Но божественные люди, они, у них это более обостренная интуиция. Наиболее обостренная интуиция. Потом вы видите подтверждение на практике. Это какие-то исторические события в вашей жизни, окружающие-то. Смотрите, вы запомнили, и вы опираетесь на эту память истории. И науку можете любую запомнить, информацию какую-то запомнить. Другая сторона знания идет еще. Подтверждение шрути. Как пророк говорит, сделайте так, будет так. А сделайте так, сказал царю. Если не сделаешь так, ты станешь рабом, он сказал царю. Потом. Царь стал рабом потом. Потому что он не смог сделать так, как говорил Иеремия. В силу ложной гордости он не смог так сделать. Не смог послушать шрути, услышать. Но он думал, нет, смотрите, я делаю историю. Сам. Нет Бога никакого. Все Библии об этом только говорится. Как они отказывались от Бога. И как потом происходили все эти события. Смотрите, что нужно помнить нам. Было шрути, теперь смотрите, смотрите. Вот видите, подтверждается все. И нья — это логика. Все, что мы получаем, знание логически обосновано. Если вы слышите что-то и логически не обосновываете, это не шрути, это надумано от каких-то привидений духов получено. Контактеры есть такие люди. Есть пророки, есть контактеры. Контактеры получают непонятно откуда эту информацию, а пророки получают свыше на самом деле. И что говорят веды? Услышьте свое сердце. Вот откуда должны получить знания. Веды дают различные направления, но для чего? Чтобы человек услышал свое сердце. Вот тогда вы готовы стать матерью или отцом. Вот в этом случае вы можете смело отцом, матерью, духовным учителем, царем, любым лидером можете стать. И должны стать лидером. Если вы слышите свое сердце, вы должны стать лидером. Хоть вы робкий, хоть какой, но если вы слышите голос совести своей, вы лидер. Вы родитель для всех. Вы старший для всех. Так определяется цивилизация. Это божественная цивилизация человеческая. И мы получаем для этого божественные знания и хранители этих ценностей семейной традиции. чего можно начать? С чтения священных книг. Вы не готовы, не читали толком ничего. Вы думаете, что на семинар приду, запишу несколько пунктов, и все, буду успешным. Нет, пожалуйста, нужна трансформация. Это не поможет нам. До какой-то степени поможет лишь. Но мы хотим получить полный результат. Читайте священные книги. Начните регулярно, каждый день, хотя бы по чуть-чуть. Сначала будет вообще трудно и непонятно, я понимаю вас. Продолжайте это делать просто. Постепенно с вашей жизнью у вас возникнет целый великий образ бытия. Потому что то, что написано в священных книгах, это правда. А то, что сотворено сейчас в современной цивилизации, искусственно. Отойдите от искусственного, оторвите свои чувства от искусственной цивилизации и начните понимать мир Бога, в котором мы живем. Он совсем по-другому устроен. И мы не сможем никогда изменить это устройство, как бы не покрывали искусственными вещами, стеклобетоном и так далее, или горячей водой, удобствами, голубыми унитазами, красивыми машинами. Сейчас работают эти автомобильные корпорации над одной очень важной проблемой. Чтобы вы знали, как усовершенствовать автомобиль современный, потому что уже столько всего, куда уже только не летает, все может делать. Сейчас работают над звуком, тембром звука, закрывающей двери. Отрабатывают, чтобы звук был соответствующий, который человеку очень нравится подходить. Заходите в машину, так, супер. И думаете, вы достигли совершенства какого-то. И тут у вас DVD, MP3, и тут и телевидение, и все, что хотите, и холодильник у кого-то там есть в машине. Только если туалет еще там подставить снизу для пробок, мало ли что, значит, удобно же. Там же можно и туалет уже сделать, уже столько удобств всяких. И мы прогрессируем. От воловьи упряжки к автомобилю прогресс сделали. А есть другая точка зрения на прогресс. Если раньше люди бросали с крепостных стен камни на голову друг другу, врагу, и смолу лили, сейчас могут бросить ядерное оружие. Прогресс? Значит, другая сторона, точка зрения прогресса. На самом деле мы прогрессируем. Как вы думаете? А не приближаем ли нашу гибель мы таким образом? Убить не проблема, а вот жизнь продлить – проблема. А достичь вечной жизни, люди вообще современные не знают этих понятий. Где же наша наука, где же наш прогресс? Если ребенок рождается в нашей семье, мы должны для него передать вот эти божественные вечные знания, чтобы он мог освободиться от рождения, старости, болезни, смерти. Это говорят. Вот какая цель. Была великая цель у людей. Какие были люди? О чем они думали вообще? Как они воспитывали людей? Конечно, вы можете спросить, а куда же делась эта цивилизация-то? Если были такие великие люди, то что же произошло? Да, это называется деградация. По чуть-чуть проникали идеи чувственного наслаждения. Поэтому, если вы хотите быстро, очень быстро изменить свою жизнь, я вам дам рекомендации, но вы уже сами решаете, сколько принимать и как с этим быть. Но рекомендации таковы. Откажитесь от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от незаконного секса, азартных игр, денежных махинаций. И каждый день медитируйте на имя Бога в любой традиции, какой я прошу, читайте священные книги и выполняйте свои обязанности. Отнеситесь к этому серьезно, и вы увидите, как все быстро будет меняться в нашей жизни, потому что душа-то есть. Она же есть и сейчас, она никуда не делась. Она просто не будет страдать, как раньше. И вы сразу почувствуете сильнейшие внутренние перемены. Вот это прогресс. А так что, если вы надоело страдать вам на велосипеде, страдаете в машине? В машине тоже наскучило страдать, но в самолете можете пострадать немножко. Или в поезд. Неужели думаете, что уйдете от страданий, просто пересев с автомобиля на самолет? Лично. Никогда такого не было. Это иллюзия. Это выдумка. Это искусственно. Счастье внутри нас. Сейчас у нас горе от ума, как сказал Грибоедов. Ум нас беспокоит постоянно. В принципе, у нас не так уж все и плохо. По лицам видно, что вы более-менее живете нормально. Но в уме у вас проблем куча. Вот с этим нужно разобраться. Поэтому медитация, возвышайте мысли. Освобождайтесь от этих вот покрытий, ненужных, которые беспокоят нас. Мы на всех обижены, по лицам вижу, обиженных тут половину сидит. Зачем жить с обидами? Отпустите это. Не можете? Медитируйте. Оторвите при помощи медитации ум. Раз, другой, третий. Вы почувствуете, это лучше. Это лучше думать о возвышенном, чем думать об этих проблемах. О проблемах почти думать и не нужно особенно, если вы знаете науку. Если вы знаете правила дорожного движения, вы же не думаете, что какая-то проблема будет на дороге. Вы знаете правила дорожного движения, легко передвигаетесь. Если вы не знаете правила дорожного движения, вот тогда проблема. Каждый поворот – проблема, верно же? Если вы не знаете правила дорожного движения. Поэтому, если вы живете в знании, вы будете умиротворены в большей степени. Материальному миру, конечно, полностью доверять нельзя. Мы не знаем своей судьбы, можем умереть в любой момент, это факт. Ну и паранойю делать из этого не нужно. Нужно знать, что я душа, душа бессмертна. Я уже менял тела много раз. Это не первое мое воплощение. Вы думаете, первое или последнее? Не ошибайтесь. Не первое и не последнее. Нас с вами хоронили на всех кладбищах мира уже. Где мы только с вами не жили, не умирали. Потому что мы достигли человеческой формы жизни. Огромный путь прошли. Прежде чем родиться человеком, это Будда говорил, это очень редкое воплощение для человека. Больше всего живых существ, мириады вокруг, низших форм жизни. Людей мало совсем, их несколько миллиардов, все. Да тут миллиарды вот только на этой поляне летом насекомых и бактерий. Триллион. Человек — это очень редкое живое существо. И если мы этот шанс не используем, вернемся к своей биологической природе, мы можем снова воплотиться в низшую форму жизни. Откуда пришли сюда? Какой смысл крутиться в этой колесе, в этом колесе? Человек может это осознать и выйти из-под влияния низших энергий. Можем стать мудрыми людьми и любящими Бога людьми. Все, на этом кончатся наши проблемы. Вы оставляете дело в нужный срок, как и все, как и я, как и другие. У нас у каждого есть свое время, предназначенное для ухода. Но вы больше сюда не вернетесь, чтобы снова рождаться и умирать. Вы освободитесь из этого цикла рождения и смерти. И детям своим оставите этот пример. Вот это семейная традиция изначально. Что тут сложного? Ничего сложного нет. Просто нужно поразмыслить об этом, почитать, немножко времени уделить. Вы увидите, вы найдете огромное количество смирений и подтверждений. Огромное количество. В этом городе, в Алма-Ате, есть разные слои населения, параллельно. Есть люди, которые просто пытаются честно трудиться, выполнять свой долг, получать зарплату, как-то устраиваться в жизни, там, вот, покупать квартиры, ну, делать все свои дела, как нужно. Есть люди криминальные, ниже. Но вы с ними не соприкасаетесь, вы даже не знаете об этой жизни ничего. Но она параллельно протекает здесь. А есть еще ниже. Я не буду говорить, чем они занимаются, эти люди. Но вы тоже даже, когда на улицу выходите, не видите этих людей, потому что вы видите свой мир отношений, свой мир деятельности. Вы живете в другом измерении, в своем измерении. Но даже в этом городе есть многоэтажные измерения жизни. Даже когда мы обсуждали с одним бизнесменом большим в Москве, это зависит даже от количества зарплаты, денег, которые человек получает. Сколько он получает. Двузначные цифры он получает каждый месяц. Это одно измерение жизни и отношений. Трехзначные цифры – это уже другое измерение жизни и отношений. Пятизначные цифры не соприкасаются с теми, кто ниже. У них другая своя жизнь. Золотая молодежь и прочее. Есть и четырехзначные цифры, и даже пятизначные, и шестизначные цифры. Они параллельно, они не соприкасаются друг с другом. Близкие отношения не вступают. Если говорить о нашем духовной жизни, если вы начнете именно вот духовную жизнь, вы увидите, что вы войдете в другую параллельную жизнь, вам откроется многое. Она тоже существует. Она очень насыщена, эта жизнь. Она вас уведет от всех этих низших вкусов и обозначений. Это хорошо.
С этого воспитания?
Да, и вот это вы дадите своим детям. Вот этот пример свой, вот эти свои устремления. Пусть мы еще не достигли с вами какого-то очень возвышенного уровня, мы только начинаем, но вы уже укажете путь своим потомкам. Они большего достигнут. Дети не воспитываются без примера, их нельзя воспитать. Если мы хотя бы пытаемся что-то сделать в этом направлении, это уже хороший пример, уже влияние могущества. Ну что ж, какие будут вопросы? Любые, можно практические вопросы задавать тоже, если хотите. Да, пожалуйста.
Сейчас, будучи родителем, донести без какой-то настойчивости, а таким как бы вот открытым сердцем до ребенка, что не консультант, не, скажем, там, именно вот наставник и духовный учитель. И без них это как тьма, скажем, да, вот. Но как это сделать не в настойчивой форме, а естественным образом? Потому что мы понимаем, что мы, пройдя жизнь с очень различными контрастами, мы пришли каким-то естественным путем к этому, да? Как привить вот детям, скажем,
будущее? Это хороший вопрос.
Спасибо.
Это то, о чем как раз родитель думает, вот как. Как дети могут получить благо. Потому что любой родитель уже является учителем для ребенка, но недостаточным, потому что он очень мягок, естественно, к своему ребенку. Склонен ко всепрощению, понятно, любой родитель. Поэтому он также ищет духовного учителя, который будет к нему строже, требовательно относиться. Это необходимо. Любой родитель должен знать, что ребенку нужен духовный наставник, также учитель, кроме отца и матери. Они заботятся об этом. Например, у меня есть духовный учитель. У моей жены есть духовный учитель. У нас не один духовный учитель. У нашей дочери тоже есть духовный учитель. Другой. Но тоже духовный учитель. Она выбрала его в соответствии со своей природой и отношениями. Но поскольку у нас есть духовный учитель, дочь, естественно, думала, что ей тоже нужен духовный учитель. Наш пример — это преемство, традиция. У всех есть, смотрите, у всех есть духовный учитель. У твоего деда был духовный учитель. Он тоже был духовным учителем, но у него был духовный учитель. И у того тоже был духовный учитель. У всех должен быть духовный. Все ученики, смотрите, все ученики. Я ученик, вы ученики, все ученики. Поэтому, естественно, дети думают, мне тоже нужен духовный учитель. Я тоже ученик. Все мы ученики. Это наша главная квалификация — быть учеником. Итак, если вы находите духовного наставника себе, дети это сразу видят. Ведь это этот принцип, они его ухватывают. Как это благотворно для отца, как отец становится мудрым, потому что у него есть духовный учитель. И он сам становится духовным учителем, потому что имеет духовный учитель. То есть преемственность — это великая вещь. Например, смотрите, преемственность — это организация прекрасная. А жена слушает мужа, муж слушает духовного учителя. Духовный учитель по парамбре — свой духовный учитель. Так, изначально Бог, хорошо, вот есть иерархия. Ребенок автоматически становится в эту иерархию. Порядок, видите, нет проблем отцов и детей. Но если у мужа свое мнение, у жены свое мнение, у ребенка будет свое мнение. Это проблема отцы и дети называется. Тургенев ее поставил, с тех пор никто ее не решил. Обещана Нобелевская премия тому, кто решит проблему отцов и детей. До сих пор проблема не решена, потому что нет духовного наставничества. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей духовной жизни, и потом передадите это ребенку.
Можно вопрос, да? От заочника? Да. Во-первых, очень много благодарностей и поклонов вам. Вот первый вопрос. Спасибо огромное за лекцию. Как понять и раскрыть предназначение своего ребенка?
Как понять, раскрыть предназначение своего ребенка? Тоже очень ценный вопрос родительский. Детей воспитывают от 5 до 12 лет В общеобразовательном ключе для всех одна программа существует, одинаковая. Уже с 12 лет определяется природа ребенка, его профессиональная склонность начинает проявляться. Но если в том коллективе, где он обучается, нет зависти. То есть что такое зависть? Это престиж. Кем быть выгодно, престижно, кем быть невыгодно, непрестижно. Если он в такой атмосфере будет находиться, он не поймет себя, потому что ему престиж будет мешать. Он будет стесняться своей природы, если она непрестижна, допустим. Или гордиться, если она престижна. Дисбаланс начинается в уме, в сознании человека. Нет такого понятия престижная, непрестижная деятельность. Есть природа человека, она уважаема всегда. И она занимается в служении Богу, она становится духовной. Любая, дворник вы или правитель, но вы слуга Бога, в этом нет разницы. И уважается то и другое, все необходимо. Одинаково необходимо. Как в этом теле есть разные части тела, так же в обществе есть разные классы людей. Есть руки, ноги, желудок, голова. Четыре. Также в обществе людей есть рабочий класс, опора, есть руководящий класс, есть производительный класс, есть интеллектуальный класс. Но это одно тело. Это одно тело. Вы одинаково относитесь к любой части своего тела. Вот. Вот это образование вы должны получить. Поэтому сначала обучают детей всех в единстве до 12 лет. Это и с возрастом связано, потому что до 12 лет не пробуждается сексуальное влечение еще, и они чистые, одинаковы дети в этом плане. И все ценности закладываются до 12 лет, все главные ценности. После 12 лет практически навыки их разделяют, чтобы обрести определенные профессиональные навыки, вот и все. То есть до 12 лет ребенка нужно уже сформировать как личность. Это отдельный разговор, что касается воспитания до 12 лет. Это просто отдельная тема. Сейчас мы не можем слишком глубоко ее раскрыть. Нет времени. Это отдельная тема. Но просто вы должны знать, что до 12 лет вы должны дать ему мироощущение правильное. А потом мировоззрение уже, себя найти в социуме. Кто, кем я буду, какой частью этого общества, какую функцию я буду исполнять. Для служения всему обществу. Это служение Богу также. Мир ощущения — это божественное сознание. Дети до 12 лет, они должны уже знать несколько языков, уже умеют, знают искусство. Дворянские дети были такими в Старой России. До 12 лет они уже были образованы полностью. Навыки обрести профессиональные несложно. Если нет этого престижа, вот этого ложного престижа или зависти в обществе, тогда детям трудно будет познать себя. Они будут подражать кому-то. Тем, кем не являются, вот это проблема, может быть.
Если вы много говорились о духовном, о божественном, о Боге, о священном писании. К примеру, если человеку трудно понять, читать, говорить о духовном, с таким смыслом и детей зачинать. Но он хороший человек, очень хороший. Любит природу, он добрый, он ценит все хорошее, доброе, достаточно бескорыстен. И дети же чувствуют, даже если он не дает им божественного знания. Почему именно такого пути не существует в воспитании?
Это моя жена задает вопрос, что вот есть, если человеку трудно понять что-то духовное, допустим, читать книги, там, практиковать что-то, если слишком сложно для него, там, недостаточно ему просто быть хорошим человеком, нормальным. Так?
Ну да, почему невозможно воспитать хороших детей?
Почему невозможно воспитать хороших детей, просто будучи нормальным, хорошим человеком? Хорошие дети вырастают просто в семье хороших родителей. Ну, в принципе, да, если эти родители хорошие. Но мы же о чем говорим сейчас? Мы не говорим о хорошем-плохом. Мы говорим о прогрессе. Неважно сейчас хорошего или плохого, скорее всего, есть то и другое у каждого. Важно, чтобы мы прогрессировали. Вот это и есть как бы путь. Не просто показать эталон «я хороший», а показать путь нужно человеку. Ты можешь быть хорошим, можешь быть плохим, неважно. Но у тебя еще путь длинный, даже если ты хороший. Должен стать лучше еще. То есть процесс важен. Не просто ярлыки «хороший» и «плохой», а процесс важен. Вот тут мы должны указать, что даже хорошие люди находятся в прогрессе. Они не являются себя хорошими людьми, они не считают так, они продолжают прогрессировать. Потому что если я утверждаю, что я хороший человек, я могу обойти себе списание, может быть, это и так, может, я и хороший, но я уже гордый человек, видите? Я передам эту гордость и детям. Вы дети хорошего человека, вам не нужно учиться больше. Вы же дети хорошего человека, вы дети Авраамовы, помните? Вот эту ложную гордость людей, которые разбивал, пытался разбить Иоанн Креститель. Они же гордились, что дети Авраамовы, эти царские особи все, и что они себе позволяли все что угодно. И когда он говорил правду, что царь Ирод не может взять себе Иродиаду, потому что она замужем за его брата, а брат его жив, он нарушает законы Бога, он прелюбодействует, он слышит это говорит. Тогда царь Ирод посылал первосвященников к Иоанну Крестителю, к этому отшельнику, которые ему говорили, тебе не стыдно такие вещи? Говорит, мы дети Авраамовы, ты нас учишь вообще, как жить? Мы дети Авраама. А знаете, что Иоанн говорил в ответ? Не гордитесь, что вы дети Авраама, потому что Бог себе может из этих камней детей сделать. Вот такой ответ у него был. Они разворачивались и уходили, не знали, что ему сказать. Потому что это была ложная гордость, а падение начинается с ложной гордости. Может быть, я и хороший человек, но если я этим горжусь, это уже проблема. А горжусь означает, что я не учусь, я же хороший человек, зачем мне учиться? Идите к негодяям, говорите им, правда же? Ну и что же, хорошего тогда в моей позиции, чему же я научу? Тоже проблема.
Да, и тоже может быть обратная проблема, если человек читал, священное писание, он понимает, он тоже может быть возникнуть.
Тоже может быть, да. Да, читайте священное писание, и вы, конечно, возгордитесь, потому что вы станете лучше. Поэтому о чем мы говорим? В служении делайте это. Пока вы служите, не вы ни за кого не наградитесь. Служение Богу — это основной коренной постулат. Сиддханта называется, вывод всех писаний, что нужно себя признавать слугой Бога, не кем-то еще. Не нужно строить из себя кого-то еще. Я слуга Бога. Это самая возвышенная и самая правильная позиция человека. Он никогда не совершит дурных вещей, никогда не возгордится. Ложным образом, потому что я слуга, частичка Бога. Кем бы вы ни были, хоть вы императором, но вы слуга Бога. Хорошо. Всегда помните об этом.
И третий взгляд, когда посредине, если человек в человеческих как бы, качествах очень возвышен, бескорыстен, честен, и как бы не опираясь на Бога, может ли, и у него нет гордости, может ли это быть косвенным служением Богу?
Может быть. Например, человек может быть возвышенным в социальном смысле, порядочным, культурным, добрым человеком. И при этом он может уважать святых людей. Это очень хороший человек. Это лучше, чем просто быть хорошим человеком.
Значит, нужно опираться...
Например, если я не могу сам практиковать что-то духовное, для меня это сложно, может быть, но я не нахожу в себе сил, скажем, хотя я по своей, как бы, по своим качествам уважаю это очень хорошо. Во всяком случае, могу указать своим детям на святых людей, верно же? Это тоже форма гуру, считается. Если вы указываете правильный путь, если вы даже не можете идти, но вы говорите, я не могу. Но вот посмотрите, эти люди могли это делать. На них тоже посмотрите, не только на меня. Я не все могу, это правда, но посмотри на этих людей. Я даю эту возможность, я открываю. Это еще лучше. Если мы сами не можем быть такими, как бы, пророками, конечно, мы все не станем пророками, но мы можем стать все честными людьми, указать правильный путь. И что-то мы сможем все равно делать сами. Потому что указывая правильный путь, мы становимся сильнее. Мы получаем могущество.